Осенний рассказ. Пришла осень. Ты знаешь, как бывает осенью. Дни становятся короче, небо хмурится, с деревьев опадают листья, улетают на юг птицы. Но в деревне, сынок, есть еще и другое. Осенью поспевает кукуруза, и вся равнина золотится благоухающими початками, а среди них там и сям сверкают точно маленькие солнца спелые тыквы. Знаешь, какая бывает тыква, когда вырастет? Такая, что в нее могут войти телега, две лошади и кучер. Однажды, когда мы еще жили в имении графини Ленер, впрочем, об этом в другой раз. А сейчас слушай, что случилось осенью. В один прекрасный день Газда, Лаеш, Фениши велел всем скотникам собраться в церковном дворе. Он долго лопотал что-то по-мадьярски, а когда кончил, правый слуга сказал нам: «Вы оставите на время все свои дела и пойдете убирать кукурузу. Работать будете с утра до вечера. Господа метеорологи изволили сообщить из Пешта, что скоро зарядят дожди. Вы знаете, что и молодой господин Ференц...» Отец в это время разговаривал с дядюшкой Михаем. «Он был единственным человеком на ферме, к кому я привязался всей душой. Дядюшка Михай был страстным охотником и все свободное время проводил в ближних заводях, охотясь на бекасов и фазанов. Сидит он, бывало, с ружьем на носу лодки, а я гребу себе потихоньку. А кругом такая тишь, прозрачный воздух дрожит и сверкает. Вдруг из камыша или осоки вылетает бекас. Дядюшка Михай стреляет, и я замираю от какого-то сладкого блаженства. В такие минуты во мне, должно быть, пробуждался дух далеких предков, которые вот так скитались и охотились на широких паннионских просторах. На охоте мы с дядюшкой Михаем не произносили ни слова, и только пристав к берегу и усевшись где-нибудь в прохладной тени, заводили задушевную беседу. Дядюшка Михай рассказывал мне о своей безрадостной молодости, отданной тяжкому труду на фермах, о борьбе с жадюгами-помещиками, о большой забастовке, несколько лет назад всколыхнувшей всю бачку. «А знаешь, кто ее организовал?» — как-то спросил он. «Может, отец рассказывал?» «Нет», — ответил я и тут же подумал, что вряд ли он сам и о ней слыхал, ведь мы в ту пору жили за добрую сотню километров отсюда. «Эту забастовку батраков организовал мой сын, Тиборд Рожа», — гордо произнес дядюшка Михай. И по лицу его разлилась счастливая улыбка. Потом жандармы схватили его и на целых 4 года упекли в каземат в Сремской Митровице. Сейчас он в Субботице, рабочий в железнодорожном депо. Он вытащил из кармана обернутый в тряпку бумажник и показал мне фотографию сына. Тибор был так похож на отца, что я принял его за дядюшку Михая в молодости. Потом я часто всматривался в его веселое живое лицо и запомнил его на всю жизнь. Не один я подружился с дядюшкой Михаем. Мой отец тоже проводил с ним много времени, а когда мать журила его за это, он, смеясь, говорил, что хочет выучить мадьярский язык, и емуде необходима разговорная практика. «Ну, как сегодняшний урок?» — подтрунивала над ним мама. «Что еще выучил?» Дядюшка Михай был костистый и высокий, как тополь, и мой отец, хотя он тоже был немаленького роста, смотрел на него снизу вверх, как смотрят на звезды или луну. «Сейчас напомню тебе, сынок, что мы стояли на церковном дворе, отец непрестанно говорил ему что-то, а дядюшка Михай кивал в знак одобрения, повторяя со своей недоступной высоты: «Иген, Милутин, Иген, Иген». «Да». «Надеюсь, вы все поняли», — закончил правый слуга. «Завтра приступаем к уборке урожая». Дядюшка Михай с отцом обменялись взглядами, кивнули друг другу головой, и дядюшка Михай крикнул: «А сколько нам будут платить?» Правый слуга и бровью не повел. «Завтра приступите к работе», — повторил он. «Мы спрашиваем, сколько нам будут платить за уборку кукурузы!» — крикнул отец. По толпе скотников прошел одобрительный гул. «Правильно, даром гнуть спину не станем!» Слуги подняли газду Лаюша, он сказал, что всех нас очень любит и понимает, что сердце его рвется на части при виде нашей нужды и бедности, но он в наших несчастьях не виноват и повысить нам плату на время уборки кукурузы не может. «Почему?» — крикнул отец. Столь длинная речь утомила газду Лаюша. И вместо него ответил правый слуга. «Кому мало, пусть уходит!» «Ах, так!» — грянул гневный голос дядюшки Михая. «Тогда убирайте ее сами! Вы, господин Лаеш, и молодой господин Ференс, и госпожа Гортензия, и старая госпожа!» Дядюшка Михай с отцом повернулись и медленно пошли со двора. Почти все скотники двинулись за ними. Священник Ловра, стоявший на ступеньках перед церковной дверью, испуганно закрестился. А оттуда, где сидел господин Лаеш Фениши, вслед уходившим неслось «Пуф! Пуф! Пуф!». Отец, дядюшка Михай и остальные скотники были уже довольно далеко, когда оба слуги закричали хором «Назад! Назад! Господин Лаеш зовет вас!». Отец глянул на дядюшку Михая, протянул ему руку и весело засмеялся. «Я знал, что этому заике придется уступить», — сказал он бодрым голосом и решительно зашагал обратно. Увидев, что скотники возвращаются, священник Ловра еще раз перекрестился и скрылся в церкви. Поохов и повздыхав для порядка, газда Лаеш заявил, что мы плохие христиане, не умеем ценить его любовь и заботы и вообще думаем только о собственной выгоде, тогда как он печется обо всех нас. Тут глаза его оросились слезами, и он с трудом выдавил из себя. «Однако ж, будь по-вашему, прибавлю вам по динару в день». Но дядюшка Михай так гневно крикнул что-то по-мадьярски, что газда Лаеш вздрогнул и тотчас же накинул еще динар. Битый час проторчали мы в церковном дворе, торгуясь с хозяином. Меня все это очень забавляло. Я болел, как болеют на спортивном состязании, то радуюсь и ликуя, то дрожа и печалясь, когда любимая команда оказывается в трудном положении. Наконец газда Лаеш согласился платить всем по 5 динаров в день. «Да здравствует дядюшка Михай!» — вдохновенно крикнул я. Отец с дядюшкой Михаем посмотрели на меня с удивлением. Вскоре церковный двор опустел. Довольные скотники спешили сообщить своим женам радостную весть и до поздней ночи «тратили» в кавычках еще не заработанные деньги. Последним в сопровождении многочисленных слуг ушел газда Лаеш. У ворот его ждал фиакр. Проезжая мимо нас, он хлестнул отца таким откровенным злобным взглядом, что я содрогнулся, но отец, как мне показалось, вовсе не обратил на него внимания. «Попробуй тут не прибавить, когда тебе под нос суют кулак», — весело сказал отец, усаживаясь на телегу. «Получишь ты эти деньги после дождичка в четверг», — сказала мать. И, заметив пробежавшую по его лицу легкую тень, продолжала насмешливо. «Получишь, когда ивы принесут виноград, когда камень превратится в золото, когда у жабы отрастут рога. Тогда вот ты их и получишь». Я смеялся украдкой. Сколько бы они ни ссорились, все равно не рассорятся. «Посмотрим», — сказал отец и взмахнул кнутом. Лошади побежали быстрее. «Посмотрим», — сказала мать. Возле дома нас ждала толпа придворных. Вита, Милена, Даша, Лазарь и Рыжик. Котенок, весело мурлыкая, терся о наши ноги. «Где вы были?» — нетерпеливо спросил Лазарь. «Я чуть не умер с голоду». «За синими морями, за высокими горами», — ответил отец, — «привезли тебе жареную индейку». «Правда!» — воскликнул Лазарь, и глаза его засияли. «Да», — ответил отец, — «сорвали с одного дерева у дороги». «А разве индейки растут на деревьях?» — удивился Лазарь. «В нашей стране растут», — произнес отец. «Разве это не счастье в ней родиться?» Наутро мы отправились убирать кукурузу. Сначала все шло хорошо. Мы шутили, смеялись и пели. В полдень у меня заныла спина. А вечером, когда стемнело, я просто не мог разогнуться. И мама, и Вита, и Даша согнулись в три погибели. Они шли, касаясь кончиками пальцев земли. «Что мне с вами делать?» — засмеялся отец. «Глядите-ка, всю мою семью скрючило. А теперь надо поужинать и ложиться спать», — звенел в вышине голос дядюшки Михая. «Завтра будет легче, лиха беда начала». Дядюшка Михай исчез в темноте. Мы медленно двинулись домой. Не дожидаясь ужина, я бросился на кровать. Котенок свернулся клубком у меня в ногах. Глаза его светились, точно маленькие зеленые огоньки. Вскоре они начали потихоньку гаснуть, и меня окутал непроницаемый мрак. Я слышал, как скрипит колодец, как где-то в вышине курлычут журавли, как заливисто и сердито лают собаки, тоже напуганные внезапно сгустившейся тьмой. Засыпая, я думал о том, как тяжело весь день работать в поле. У меня ныли руки и ноги, а под лопаткой будто полыхал костер. И все же это не так страшно, когда у тебя есть дом, свой угол. Я неимоверно устал, но на душе у меня было легко и торжественно. Впервые в жизни захотелось мне остаться здесь навсегда. С этой сладкой мыслью в сердце я заснул. Ночью мне приснился дивный сон. Ты не замечал, сынок, что самые прекрасные сны обычно видишь, когда устанешь до изнеможения? Не удивляйся тому, что сейчас услышал. Я видел во сне рыжего кота. Я лежал на широченной кровати. На стенах висели картины в золоченых рамах. Пол был услан коврами, а столы, стулья, шкафы и кресла сверкали позолотой. На массивном кресле точно на троне восседал рыжий кот. Я спал, как убитый. «Как изволили почивать?» — спросил меня рыжик, когда я проснулся. Я засмеялся. Ну и чудило, задает такие смешные вопросы, да еще делает вид, будто мы с ним совсем не знакомы. Насмеявшись всласть, я ответил, что спал хорошо, если не считать небольшого беспокойства, которое причиняло мне кукурузное зерно под 28 перинами. Мы оба расхохотались. «Знаете ли вы, кто я такой?» — спросил вдруг рыжий. «Я кошачий король Барбаросса I». «Ты граф!» — возразил я, дергая его за усы. «Не заносись, пожалуйста, так высоко!» «Я король, король, король Барбаросса I!» «Хорошо, уступил я, полагая, что я все же умнее кота, кем бы он ни был. Ты, король, прикажи подать мне 100 тортов и 100 плиток шоколада». «Зачем вам столько сладкого?» — изумился рыжий кот. «Хочу швырять их, как в кинофильмах». Рыжик хлопнул лапами, и в комнате появились несколько котов в черных фраках с белыми бабочками. Все они держали торты и шоколад. Хорошо зная нашего забавника, я сначала осторожно надкусил их. А вдруг они не настоящие, а какие-нибудь деревянные или глиняные? Однако и торты, и шоколад были настоящие, и я стал швырять их в окно. Тут я проснулся. Я убедился в этом, ощутив ломоту в пояснице. Все мое тело горело, как в огне. Я попробовал подняться, но не смог. Рыжий кот открыл один глаз, посмотрел на меня и снова впал в дрему. Мне стало жутко. Я пнул котенка ногой. Он проснулся. «Иди сюда!» — тихо позвал я. Рыжик лениво подошел к моему лицу. Ночь стала еще чернее. Я пристально вглядывался в темноту, стараясь увидеть во дворе тополь и колодец, напоминавший в лунные ночи огромного аиста. Но все поглотил густой вязкий мрак. Тогда я прижал к себе котенка и принялся ласкать его, прислушиваясь к беспокойным ночным шорохам, предвестникам дождя. В оконной щели, под дверь, через дымоход шел в дом тяжелый запах сухой земли. Вдохнув его, я опять подумал, что скоро польет дождь. ломота в пояснице не утихала. Я все крепче сжимал рыжего кота и, поглаживая его по мягкой шерстке, шептал ему что-то нежное и ласковое. Между тем в глубине моей души поднимался какой-то неопределенный страх. Я гнал его прочь, ведь рядом со мной спали отец, мать, братья и сестры, и все равно не мог освободиться от этого нелепого, непонятного страха. Вдруг мне послышались шаги за окном. Подумав немного, я решил, что это ветер гоняет по двору сухую ветку или трясет на колодце цепь. Но тут блеснула молния, и я увидел подходивших к дому троих людей. «Папа, папа!» — кричал я, расталкивая отца. «К нам идут какие-то люди!» Не успел отец протереть глаза, как в дом наш вломились те самые люди, которых я только что видел в окошко. Все трое были вооружены длинными суковатыми палками. «Нас послал Газда Лаеш!» — прогремел в темноте голос правого слуги. «Зачем пожаловали?» — мрачно спросил отец. Правый слуга приблизился к нему и вместо ответа ударил его палкой в грудь. Отец упал на кровать, но тут же поднялся и так его двинул, что он пролетел через двери, как куль, рухнул на земь. Тотчас же к отцу подскочили двое других, сбили его с ног и принялись дубасить палками и кулаками. Мы с матерью попытались остановить их, но в эту минуту в дверях снова показался правый слуга. Он схватил нас своими огромными ручищами и отшвырнул в дальний угол. Тогда на помощь нам пришел рыжий кот. Он спрыгнул правому слуге на плечо и стал так остервенело царапать его по лицу, что тот взвыл от боли. Однако слуга был сильнее, и рыжик в скорости оказался за дверью. Милена с ревом кинулась за ним. Изрыгая ругательство, трое слуг продолжали избивать отца. Они избили его до бесчувствия, выволокли во двор и бросили в телегу. Потом покидали в нее наш жалкий скарб, и правый слуга прорычал: «Вон отсюда, воровские хари!» Он хлестнул лошадей, и они пустились во весь опор. Вита схватил вожжи и через некоторое время остановил телегу. Отец с трудом открыл окровавленные, подбитые глаза и сел. Мы с мамой поддерживали его. «Славно они меня разделали», — сказал он, силясь улыбнуться. «Ничего, я как кошка, семижильный». Он быстро повернулся и всмотрелся в темноту. «А где котенок? А где Милена?» — испуганно крикнула мама. «В горячке мы совсем забыли о них. Мы с Витой нашли их во дворе под тополем». Милена держала на руках котенка и шептала сквозь слезы: «Не бойся, кисонька, не бойся, я тебя не дам в обиду, а когда вырасту, отведу Газду Лаеша в лес, привяжу к дереву и оставлю там, пусть его растерзают серые волки». Мы сели на телегу и поехали дальше. «Кто был прав?» — спросила мать и, вздохнув, прибавила: «Вот тебе плата Лаеша». Отец молчал. Он поцеловал мать в щеку и положил голову ей на плечо. Из темных низких туч полил холодный осенний дождь. Телега медленно катилась в ночи, а я с грустью думал о том, что никогда не забуду обиды, нанесенной нам Газда Лаешем и его слугами. Как видишь, я ее не забыл.